Добрый день. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Актуальная в деталях». Это передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Здесь мы разбираемся детально в том, что непосредственно касается каждого из нас и оказывает самое прямое влияние на жизнь общества. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня тема нашего выпуска, как, наверное, многие могли догадаться по этой музыке, которую мы сейчас прослушали, 30-летие августовского путча. Тех самых событий 91-го года, которые изменили в некоторых случаях кардинально жизнь россиян и, быть может, всего мира. А в гостях сегодня те люди, которые практически стояли на баррикадах, наблюдали и описывали события 30-летней давности. Поговорим, послушаем воспоминания современников тех событий с Башкирии. В гостях сегодня Радик Рахматуллин, бывший судья в отставке, участник тех самых событий 91-го года. Радик Рашитович, добрый день.
Здравствуйте.
Рафис Кадыров, основатель Банка «Восток», неоднократный участник выборов в Госдуму и на должность главы Башкирии. Рафис Фаизович, добрый день.
Добрый день.
И Разиф Абдуллин, журналист. Разиф, здравствуйте. Да. Итак, я предлагаю начать в таком формате. Каждый выскажется по поводу того, что происходило 30 лет назад, какие воспоминания у вас остались, какие надежды у вас тогда формировались, избылись ли они, и все в этом роде. Предлагаю начать с Радика Рахматуллина, бывшего судьи в отставке. Радик Рашитович, пожалуйста, каковыми запомнились события 30-летней давности?
Эти события мне запомнились в первую очередь тем, что я делам оказался в Москве. И в первой половине 19 августа я, не зная о происшедших в стране событиях, с утра изучал дело в Верховном суде Российской Федерации. И лишь выйдя на обед, где-то в третьем часу дня, значит, увидел стоящих работников милиции, ну, внизу на первом этаже Верховного суда охранники, слушали что-то с интересом, значит, и прислушавшись, я узнал о том, что какой-то орган ГКЧП говорит о невозможности исполнения обязанностей Горбачевым. На мой вопрос, а что случилось с Горбачевым, да неизвестно, не говорят, просто невозможность исполнения, и все. И таким образом я встревожился, думаю, что случилось, ну, несчастье какое-то или еще что-то. И вот, значит, они сами говорят, мы не знаем сами, не можем понять, где, что с Горбачевым. И говорит, передают вот это ГКЧП сообщение о том, что в стране, значит, чрезвычайную ситуацию, значит, вот Госкомитет по чрезвычайным ситуациям взял руководство страны. А что с Горбачевым, никто не говорит. Через каждый, говорит, вот там вроде полчаса повторяют. И я, быстро пообедав, вернувшись, смог узнать кое-что. Кроме сообщений о том, что ГКЧП там вынужден взять в свои руки правление, ничего про Горбачева не было сказано. Но я сразу понял, откуда ветер дует и в какие паруса, когда объявили приостановку работ определенных средств массовой информации. А я, как человек общественно активный, я знал, какие средства массовой информации чем дышат. И потому, как было объявлено о том, что вот приостановка таких-то средств массовой информации, я понял, откуда ветер дует. Я прекрасно понял, что в стране случилась чрезвычайная ситуация, похожая что-то на переворот, что надо, исходя из этого, принимать меры. Значит, я потом принял меры для того, чтобы связаться с активистами Москвы из Демократической партии России, Травкинской партии. Значит, с ними связавшись, уже мы определяли как-то действия, что и как делать в этой ситуации. И уже сдав дело, вернувшись на, как говорится, по метро доехал до Пушкинской площади и, выйдя наверх, увидел огромную толпу людей по Тверской, идущей, куда идете, спрашивают, к Белому дому на защиту. И были видны БМП, вроде, насколько я помню, кажется, может и танки, но они стояли неподвижно, вроде того, что там наверху даже сидели военнослужащие, каких-то опасностей от них не было, а вся проезжая часть была запружена толпой народа, идущей туда. Влившись туда, я пошел к Белому дому, у меня билет был на следующий день на самолет, и первую ночь до полвторого ночи я провел среди непосредственных защитников Белого дома в ночь на 20 число. Вот такие события были. Ну, что могу сказать, там возле Белого дома несколько машин БМП подъехало, и все радостно воскликнули, что войска направлены на подавление Белого дома, якобы перешли на нашу сторону. Хотя это было только несколько машин, оказывается, под руководством майора то ли Лихачева, вот что-то не припомню. Ребята вышли из машин, и я две машины были рядом со мной, я им полный полиэтиленовый пакет колбасы с булочкой, приготовленной московскими активистами, передал им, спросив: ребята, хотите кушать? Они говорят: да нет, мы ужинали, а вот если что-то еще хотите. Они говорят: ну, солдат вроде всегда хочет есть. Я одной машине один пакет отнес и второй машине. Вот это самое запоминающееся было. И мы брали документы Ельцина и руководства Российской Федерации для того, чтобы распространять их на местах. Я нужное количество документов взял, знаю, что рано утром у меня самолет, я еду в Башкирию, и мы не рассчитывали, что в течение 3 дней победа будет за нами, рассчитывали на более долгий срок, были встревожены и готовились, конечно, к самому худшему. Так что вот такие первоначальные мои впечатления были. Так что первую ночь я до полвторого был среди непосредственно защитников Белого дома. Огромная масса людей была. И жаль, что я не спросил координаты. Там встретился с молодыми ребятами, которые ехали с Польши и тоже оказались у Белого дома. Чаем там угощали меня сначала еще до ужина. Ужин был после 11 только вечера. Они ехали после встречи с Папой Римским в Польше. Он в Польше с молодежью встречался вот в тот период. И я вот не помню, в каком городе, а они после этой встречи ехали в Башкирию назад и оказались в это время в Москве. И возле Белого дома были. Вот молодые ребята были, я вот помню с ними так. Жаль, только не взял координаты. Вполне возможно, что они меня, может быть, сами найдут и узнают. Вот. Ну, вдохновение было, что мы вот возле Белого дома понимали, что атака может быть, и все были готовы даже к худшему. То есть вот миг вот этот вот свободы, вдохновения и от того, что ты стоишь все-таки, защищая свою свободу и демократию, от вот этого возвращения страны в тоталитаризм, вот настолько были проникнуты, вот, конечно, надеялись на то, что мы отстоим Белый дом, что этой атаки не будет, но, видимо, все были готовы к тому, что, значит, пришли сюда в расчете на то, что, то есть, надеясь на то, что, значит, защитить Белый дом, как бы ситуация не развивалась. Вот могу сказать, тот радостный миг надежды и вдохновения, он остался на всю жизнь, во всяком случае у меня. О последующих событиях, конечно, потом, наверное, чуть позже скажу.
Мы чуть попозже об этом обязательно поговорим. Спасибо большое, Радик Рашитович. Рафис Кадыров, основатель Банка «Восток», неоднократный участник выборов Госдумы и на должность главы Башкирии, в частности. Рафис Файзович, пожалуйста, ваши воспоминания. Включите только, пожалуйста, микрофон. Так будет лучше явно. Да. Рафис Фаизович, вам нужно включить... Ну, хорошо, вы тогда пока разбирайтесь с микрофоном, хорошо? Я пока передам слово Разифу Абдуллину, журналисту, пожалуйста, ваши воспоминания.
Я еще напомню, что Рафис Фаизович Кадыров был еще учредителем газеты «Экономика и мы», в которой я работал в то время. И я прекрасно помню, что он в это время был в командировке где-то за пределами Башкирии. И мы, редакция, когда узнали о том, что случилось ГКЧП, получили от него телеграмму. И главный редактор нам зачитал его, что типа смысл такой был: ребята, не переживайте, все это скоро кончится. Вот я хочу потом, чтобы Рафис Фаизович рассказал, откуда у него такая была уверенность. Ну, в принципе, вот все-таки 30 лет прошло достаточно большое время. Вспоминается только то, что была какая-то тревожность. Вспоминаются вот эти кадры из пресс-конференции, где Янаев говорил, что они как бы вот берут власть в свои руки, и при этом у него тряслись руки. Вот, трясущимися руками менять власть, мне кажется, это тоже такой характерный был символ. Вот, ну, вот это мне запомнилось. Ну и слава богу, все закончилось очень быстро. Я бы хотел все-таки передать слово Рафису Кадырову.
Рафис Фаизович, пожалуйста, откуда вы знали, что скоро все закончится?
Добрый день, слышно меня?
Да, вас слышно, пожалуйста.
Знаете, 30 лет прошло, и я могу сказать только сегодня одно. Это был трагический день для России, для Советского Союза. Тогда я находился во Франции, около берега моря, купался. Меня позвонили, что счета банка заблокированы. Видишь ли, у нас госпереворот. Я сказал, ладно, ребята, ничего не делайте. 2 дня пройдет, все успокоится. Да, через 2 дня счета банка были разблокированы. И все получилось так, как кто-то запланировал. Я сегодня уже знаю много информации. Я писал книги про это событие. Сейчас, даже сегодня, от литературных корректоров получил первую главу своей книги «Россия без головы», 3-й том, и повесил в Facebook первую страницу. То есть то, что происходило под названием ГКЧП, это было событие, которое было запланировано давно. Как ни странно, еще в начале 20 века. Запланировано было Первая мировая война, Вторая мировая война, между ними революция социалистическая, так называемая. А потом, когда время созрело, создали ситуацию, когда как будто ГКЧП, кто-то там выступил. Но я сегодня знаю, что это все было запланировано. Запланировано для того, что захвата территории России и ограбление его, что мы видим сегодня. Вот я человек, который купил для жителей Республики Башкортостан 860 лучших предприятий России. Я купил на 4 миллиона людей этих предприятий, 20 из них, 200 из них контрольным пакетом акции. А где они сегодня? Люди ни одного дивиденда не получили фактически. Они просто украли. А меня для того, чтобы я не мог мешать, отравили смертельным ядом, я лежал 5-6 лет в коматозном состоянии. Об этом уже все знают. Я написал заявление по этому поводу ФСБ, МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, они все висят в открытом доступе.
Рафис Фаизович, мы обязательно поговорим про то, что происходило потом. Давайте вот пока, ну, чтобы не нарушать, так скажем, структуру,
когда происходило закономерный, запланированный террористический акт против Советского Союза. И самое главное, мы сегодня уже знаем, что, допустим, у меня работают ребята, которые были полковниками, подполковниками тогда в Украине. Еще не было никакого ГКЧП, а им предлагали должности занять будущей армии украинских войск. Все сегодня, что бы ни говорили, это было хорошо организованное международный террористический факт против Советского Союза. Для того, чтобы в последующем эту страну уничтожить, а потом ограбить эту страну. Нравится она или нет? Сказки рассказывать, там слушать, что мешок колбасы там солдатам привел и так далее. Это смешно. Это была подготовленная акция. Поэтому сегодня мы можем этот день объявить единственным траурным днем для советского народа. Все остальное ерунда. История за 30 лет показывала, что произошло потом. Произошло то, что было запланировано в начале века. А разграбление России, уничтожение экономики, и несколько сот человек стали очень богатыми. Вы их всех по фамилии знаете.
Хорошо,
и
вот
знаете,
тогда,
какой фамилии они носят.
Рафис Фаизович, вот тогда, когда вы находились во Франции, да, в этот день, как вы говорите, в это время, когда эти события происходили, тогда у вас какие мысли были? У вас были какие-то ожидания?
То есть я наблюдал, как весь мир анализирует. Я ничего не ожидал. Я знал, что будет. Потому что я вел переговоры с людьми, которые это хозяйство организовывали. Эти люди предлагали мне стать президентом республики. и служить им.
А что за люди? Давайте подробнее. Прошло 30 лет, наверное,
можно. Из-за того, что я отказался служить им. Поэтому то, что сегодня пытаются говорить какие-то слова, это просто попытка обманывать население.
Дальнейшее. Ну, возможность говорить есть сегодня и у вас, поэтому я считаю, что это, наверное, правильно, что все точки зрения имеют возможность быть услышанными. Хорошо, спасибо большое, но все-таки вот к журналисту Разифу Абдуллину хотелось бы обратиться. Вы знаете, тогда, вот в те дни, были ли какие-то, на ваш взгляд, предпосылки, какое-то чувство, что вот что-то должно сейчас произойти в этой стране? И это все случилось совершенно неожиданно, никто этого не ждал именно сейчас. Как вы вот можете описать свои ощущения?
Не, ну мы прекрасно помним то время, что шла подготовка к подписанию союзного договора, то есть Советский Союз продолжал существовать в новом качестве, так как бы ну, хотели тогда федеральные власти, вот, и 20 числа планировалось это подписание. Но 19-го ровно случился путч, то есть Советского Союза после этого в результате не стало. То есть Рафис Фаизович прав в том смысле, что страна действительно была развалена, уничтожена после этого. То есть как бы какие-то ожидания, ну не знаю, слишком много времени прошло, чтобы вспоминать все эти ощущения, тонкости, детали. Я только помню, что проснулся утром, увидел Лебединое озеро, вот это вот, и чувство тревоги, оно возникло. Потому что вот, когда умирал Брежнев, в этот день тоже было.
Разив, вас не слышно, пожалуйста, как-то поправьте там, что у вас отвалилось. Хорошо. Так, Ген, пока не слышно, но ладно. Радик Рашитович, бывший судья в отставке, вот вопрос к вам. Были ли у вас какие-то ощущения перед этими событиями, что что-то должно произойти? Какие-то предпосылки, на ваш взгляд?
Говорить, конечно, ощущений вот таких, что будет государственный переворот, совершенный высшими лицами союзного государства, фактически уже разваливающегося, по сути, уже идущего к прекращению существования, так как действительно, вот как подчеркнул Разив, на 20 число было запланировано подписание нового союзного договора на новых условиях. И этого не хотели допустить бывшее руководство союзных структур. То есть фактически люди, которые уже, там уже разговоры и планы были, теряли свои должности, во-первых, союзных, министерств и прочее. Значит, роль КГБ уже не была такой. Уже КГБ фактически начала, во всяком случае, часть работников КГБ уже приняли сторону демократического свободного развития страны. И все это понимали. И вот руководитель КГБ Крючков оказался, видимо, тем центром, который смог вот эти вот людей, которые оставались ни при должности, ни при делах, объединить под видом сохранения СССР. А фактически речь шла о том, чтобы вернуть страну на путь тоталитаризма. Потому что страна в конце 80-х годов, в начале 91-го года стала возвращаться на путь цивилизационного развития, откуда она была сорвана в 1917-18 годах. Понимаете? И вот не желая допустить свободное развитие страны, вот эти люди захотели вернуть страну снова на путь изоляции, то есть загнать народ туда, откуда, как говорится, благодаря гласности, открытости, в первую очередь, Горбачеву, страна стала выходить. Другое дело, что не знали, куда и как идти, потому что мировая цивилизация не знает аналогов выхода из того тоталитарного режима, в котором мы пребывали 74 года. Вот. Поэтому мы полагаем, и весь цивилизованный мир расценивает, и все свободные люди, о том, что это была попытка вернуть страну на путь тоталитаризма. Но попытка, конечно, она неудачная, она может быть недостаточно подготовленная, и, как правильно сказано здесь, трясущимися руками и дрожащим голосом, значит, нельзя целую страну, фактически еще империю, как говорится, повернуть вспять, когда страна уже начала путь свободного демократического развития. Здесь нет никаких сомнений. Считать, что 91 год был заговором кого-то посторонних, а не Крючкова, главы КГБ и ряда, как говорится, руководителей, которые, значит, вместе с ним согласились изолировать Горбачева, рассчитывая на то, что он согласится с этим, они рассчитывали на мягкотелость Горбачева. Они ошиблись в Горбачеве. Они думали, что Горбачев сделает, закроет глаза и отдаст им возможность сделать, что хочешь. Но он оказался тверже, чем охранник его, руководитель охраны Плеханов, предатель, если уж честно сказать, который заслуживал самого большого наказания, ну, который благодаря гуманности Ельцина также, видимо, избежал, насколько мне известно. Так что здесь не нужно придумывать, что это результат каких-то заокеанских. У нас всегда говорят, нашу страну, значит, нашей стране и обществу мешает жить там цивилизационный мир. Это в первую очередь имеет в виду Америку и Европу. Абсолютная чепуха. Внутренние враги, жулики, как говорится, которые разграбляли страну и продолжают ее разграблять, к сожалению. Август 91 года наша победа не смогла реализовать вот эти наши свободные устремления на свободное демократическое развитие страны, к сожалению. То, что не удалось танками и БМП, удалось путем лжи, цинизма и большого воровства, к сожалению. Но свободу и желание свободно дышать уже загнать никуда нельзя. В сегодняшний век информационного развития самая страшная ложь, самое чудовищное воровство будет вскрываться и рано или поздно. Пусть не мы, наши дети выведут страну на нормальный путь цивилизационного развития. И, видимо, Достоевский был прав, что эти бесы на 100 лет Россию окунут во мглу. Вот эти 100 лет проходят, и я надеюсь, что, значит, рано или поздно все-таки забрежет рассвет над Россией. И я в этом уверен.
Сегодняшняя ситуация в России, похожа ли на то, что было тогда, или сравнивать вообще некорректно?
Вы знаете, сравнивать, как сказать, во всяком случае, дух свободы и дух надежды на свободное развитие и на то, что Россия выйдет на путь развития в 90-х годах, безусловно, был. Сегодня он в значительной мере утерян, и многие в это уже не верят, в том числе те, кто все-таки защищал свободу и демократию, разуверились и полагают, что, значит, участь России, как говорится, вечно вот, истреблять мыслящую часть общества, значит, обогащать тех, кто пробрался к власти и смог, как говорится, хапануть хорошие куски. Многие уже не верят и даже уезжают из страны. Но я считаю, что, вы знаете, это как вот утром солнце встает независимо от того, кто-то хочет этого или нет. Я считаю, что все-таки путь свободного демократического развития в страну мы сумеем вернуть и все время удерживать ее, как это сегодня удерживают с помощью проплаченных пропагандистов, как говорится, те, кто пробрался к власти, наверное, все время они не смогут. Я просто хотел бы напомнить слова Линкольна. Вот, видимо, многие наши руководители не знают. Можно некоторое время держать весь народ в обмане, можно длительное время держать часть народа в обмане, но нельзя всегда, все время весь народ держать в обмане. Вот эти слова бы многим бы надо бы вспомнить. Ну, невозможно всех держать в обмане, особенно младшее поколение, которое в информационном плане намного лучше нас знает, больше нас знает и надеется на то, что страна будет все время пребывать вот в этих условиях тоталитарного.
Хорошо, Радик Рашидович, я вынужден вас прервать. Мы через несколько минут продолжим после выпуска новостей. Продолжаем эфир программы «Актуальная в деталях». Это передача о событиях, явлениях, процессах и людях, их творящих. Мы разбираемся детально в том, что непосредственно касается каждого из нас и оказывает самое прямое влияние на жизнь общества. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня мы обсуждаем 30-летие августовского путча, тех самых событий, которые изменили жизнь россиян и всего мира. Продолжаем. В гостях у нас те люди, которые следили за этими событиями. Кто-то даже в них участвовал. участвовал непосредственно и так далее. Вы знаете, я бы хотел, раз уж мы все-таки на «Эхе Москвы» в Уфе находимся, да, не в федеральном эфире, хотелось бы обсудить, что происходило в те дни в регионах страны, в частности, в Башкирии. Как себя вела власть? Что происходило с этой властью? На какой стороне она была? И так далее. Вот, Разив, пожалуйста, вы наверняка эти события помните и реакцию властей тоже.
Ну, я помню тогда лидер Башкирии, тогда Муртаза Губайдулович Рахимов, он фактически поддержал ГКЧП. Вот. Я помню, что была попытка запретить печатать газету «Ленинец», которая публиковала уже с точки зрения Бориса Николаевича Ельцина, там, в общем, противников ГКЧП. Вот. Ну, вроде потом эта газета вышла, где были все точки зрения. Вот. И, ну, в общем-то, власть поддержала, потом, поскольку очень все быстро все произошло, я так понимаю, переобулась на ходу. Ну, в горсовете, по-моему, были как раз наоборот сторонники Ельцина и противники. Они как бы пытались провести внеочередное собрание. Вот, ну, оно уже было собрано тогда, когда уже ГКЧП проиграл.
А все-таки вот эта неопределенность, что ли, республиканской власти, она с чем была связана, на ваш взгляд? Почему они переобувались на лету, да, как мы сегодня видим часто в некоторых случаях?
Ну, я полагаю, все-таки дело в какой-то партийной дисциплине. Для них все-таки тот же глава ГКЧП Янаев, вице-президент и там СССР действующий, получается, руководитель. И в то же время вроде партия там поддержала. То есть, как бы, вот, я думаю, все дело в партийной дисциплине.
Ну, сегодня, кстати, очень часто используют это словосочетание «партийная дисциплина» и объясняют некоторые свои действия именно этим. Но, конечно, отношение к этому может быть совершенно разное. Вот все-таки, Рафис Фаизович, что еще раз?
Спасибо. Я говорю спасибо, что дали возможность сказать. Слышно?
Да, слышно, пожалуйста.
Значит, я еще раз повторяюсь. Не надо заблуждаться. Время идет, вы даже перед экраном, который сидите, уже взрослые люди. Скоро мы уйдем с вами с этого мира. Останется только то, что кто-то сказал, кто-то сделал. А в реальности, это событие готовилось. Готовилось заранее, очень большими затратами средств. И очень большая группа работала над этим. КГБ и так далее – это детские игрушки. За этим стояла очень мощная группировка мирового значения. Надо еще определить, сказать один вещь. 30 лет ГКЧП, но уже 31-й год идет, когда мы приняли в республике суверенитет. Вот когда мы принимали суверенитет, московские политики по-разному встречались и разговаривали лидерами республиканских уровней, Татарстана, Башкортостана и других. А так как я был лидером одним из очень богатым человеком и будущим президентом республики, конечно, со мной вели переговоры. Как надо поступать? Я поступил следующим образом. В Верховном Совете, когда мы принимали суверенитет, я предложил первым пунктом о том, что выйти из состава СССР и создать государство Башкортостан. Не суверенитет какой-то, суверенное государство Башкортостан. Это был первый пункт. Зачем это предлагал? Я там же, в протоколах, наверное, есть, сказал, что Советский Союз готовит к разрушению. Мы должны его защитить. Мы это можем сделать. Давайте примем суверенитет о создании суверенного государства Башкортостан. После этого Татарстан тоже примет такой же. Все автономные республики примут такой же. Условия не отступят они. Такой же примут, как Башкирия. А после этого вторым пунктом сказал, сразу нужно заявить о том, что начинается подготовка съезда народов СССР для создания нового союзного договора, где равные республики равными правами. Тогда мы сохраним СССР, не упадем в яму. Это было сказано молодым депутатом, будущим президентом Республики Башкортостан Кадыровым Рафисом Фаизовичем. Протоколы можно посмотреть в архивах. Но команда, которая контролировала тогдашнее руководство в республике, заблокировала это. Не хватило, кажется, 6 голосов в поддержку Кадырова. И мы приняли тот суверенитет, который ничего не стало. Мы потеряли автономию и создали себе какой-то знак суверенитета, где сейчас в парке Матросов стоит каменный бюст, непостроенного бюста суверенитета. Это было очень хорошо подготовлено, затраты высоких финансовых ресурсов и очень мощной группировкой мирового уровня для того, чтобы таким образом разрушить СССР и захватить его экономику, разрушить его промышленный потенциал и передать эти капиталы в руки небольшого количества людей одной национальности, которую вы прекрасно знаете.
А Рафис потом Фаизович,
лапшу вешает всему вопрос, народу, что вопрос. Так было, так
вы
будет.
Вы говорили, так, что в то время вы находились во Франции, да, и сказали своим сотрудникам, что подождите немного, это скоро закончится. Но если вы сейчас утверждаете, что к этим событиям руку приложили какие-то очень мощные силы мирового значения, как вы сказали, то почему тогда вы считали, что это быстро закончится и никак не отразится особо? Почему вы так были уверены в этом будущем?
Потому что я знал, что дальше будет. Что их просто арестуют, отправят в тюрьмы. А власть захватит то, кто это готовил. Вы что думаете, КГБшники готовили? Они безумные тогда уже были. Пьяницы, алкоголики. Угу. Такие события готовят мудрецы. Мудрецы. Хорошо. Тогда в России мудрецов было очень мало. Они находились в определенных кругах мировых. Я даже знаю, какие масонские группы включены в эту систему.
Рафис Фаизович, хорошо. Это, конечно, звучит как какая-то невероятная конспирологическая теория, если честно, но ладно.
А я даже в книге написал первый том, второй том, угу. третий том. «Россия Хорошо. Без головы» называется.
Ради Карашитовича.
Выпущено.
Да, вот к вам вопрос. Бывший судья в отставке, да. Вы знаете, все-таки что было бы, если бы ГКЧП победил? Вот давайте попробуем подумать.
Ну, давайте попробуем. Если бы ГКЧП победил, мы вернулись бы в прежнее состояние, в котором, как говорится, жили до начала перестройки, до середины 80-х годов. Постепенно снова мы, значит, оградили бы наше государство, нашу страну высоким забором, значит, вновь было бы запрещено общаться с мировым сообществом, значит, и любой, кто пытался бы это делать, автоматически причислялся к врагам народа и по соответствующей статье Уголовного кодекса садился на скамью подсудимых. И страна вновь, значит, была бы сдвинута с цивилизационного пути. Но я не думаю, что надолго. Некоторые даже считают, что, может быть, лучше было бы сдвинуться, а потом, как говорится, народ, уже окончательно поняв, уже бы не позволил вот кучке людей узурпировать всю власть, подавить свободу слова, фактически, как говорится, превратить правовую систему в систему заказного, заказной деятельности всех органов правосудия, правоохранительной системы. Значит, вот это бы не смогли сделать. То есть мы не смогли оценить ту свободу, которую отстояли в августе 91 года и позволили уже без танков, без оружия, путем лжи и телевидения, захваченного, вернуть страну в некоторой мере уже на тоталитарные рельсы вновь. Может быть, не такого уровня, как это было при Сталине и позже, но мы уже сегодня находимся на прежнем пути. И это было бы после августа 91 года. Вот многие говорят, что было бы лучше, значит, чтобы эти люди с трясущимися руками и прочими, значит, как говорится, не твердой походкой, быстрее бы мы могли их скинуть, общество могло бы и быстрее понять до конца, осознать о необходимости выходить. А наш выход из тоталитарного прошлого, только что начавшийся, сразу был блокирован, к сожалению, блокирован достаточно умело с помощью захвата всех средств массовой информации. Значит, и мы сегодня это имеем. Сказать трудно, что было бы лучше, но, вы знаете, если бы мы не смогли отстоять свободу в августе 91 года, я очень сомневаюсь, что, значит, то поколение людей, вот мы, смогли бы увидеть вот эту зарю над Россией. А сегодня мы ее надеемся увидеть. Сегодня хотя бы у нас есть возможность сказать то, что мы думаем. Да, большинство из нас за это идет в тюрьму сегодня. Да, мы знаем, что за выражение. Но сегодня это точечные репрессии. Нет пока такого повального, как при Сталине, надо отдать должное. Но, тем не менее, значит, я полагаю, что мы смогли остановить страну, как говорится, от возвращения на тоталитарный путь. И сегодня это видимость, такой уменьшенный вариант тоталитаризма. Вот сегодня пытаются воскресить нашу власть, но это ей не удастся в условиях сегодняшней информационной, как говорится, свободы. Я не думаю, что надолго им удастся держать вот наше старшее поколение в обмане. Мы уходим потихоньку. А молодежь все-таки имеет раскрепощенные мозги, утрамбованности там нет. И их заставить считаться о том, что вот этот обман и воровство и есть Россия, уже не удастся. Это как раз, как говорится, вот чудовищный выверт России. Значит, это позор России, я считаю. Мне, как юристу, позорно видеть сложившуюся сегодня систему правоохранительной системы. Значит, там буквально единицы людей остались, которые работают на закон. А в основном заказное правосудие у нас сегодня. Извините.
Мне Радик стыдно Рашич, за да. Я прошу прощения, но вынужден прервать вас. Да, у нас мало времени осталось. Вот к Разифу хотелось бы задать вопрос. Тут слушатель наш Зайнула постоянно пишет на Ютубе. Конец 80-х, начало 90-х, тогда гражданское самосознание было на более высоком уровне, чем сегодня. А вы согласны с этим утверждением?
Я не соглашусь. Не соглашусь, потому что одно дело конец 80-х, когда была перестройка, все-таки тогда эта перестройка начиналась сверху. Сейчас, мне кажется, процессы больше разворачиваются внутри. Сейчас огромное количество людей, это новое поколение, которое выросло без страха. Это молодежь, которую мы видели вот во времена известных событий, протестных акций и прочее, прочее. То есть люди не хотят жить в страхе. Вот ГКЧП тогда хотела, чтобы вернуть, ну, расшифруйте ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению. Они хотели ввести ЧП, чрезвычайное положение, приостановить деятельность общественных партий и движений, свободу слова ограничить. Вот то, что сейчас происходит, напоминает то время. Нам ограничивают свободу слова. Так. Но нам запрещают некоторые движения. Так. Но тем не менее, есть очень много людей, которые противостоят этому. Я думаю, что они сумеют преодолеть эти тенденции.
Но при этом, когда мы говорим, что сегодня совершенно, ну, протест, так скажем, зреет внутри, да, и сознание меняется именно у самого народа, у общества, тогда же был раскол некие политической элиты, и это привело к определенным событиям и к результатам. Сегодня, если все-таки протест, он зреет внутри, а не сверху, то приведет ли это к изменению, так скажем, общеполитического курса? И как это может произойти, на ваш взгляд?
Я думаю, тут мы все будем свидетелями событий в сентябре этого года, когда пройдут выборы, и когда мы увидим, что результаты сфальсифицированы, и общество будет сопротивляться этому. Я вот как бы через месяц вернемся к этому разговору, и вы посмотрите, будут протесты, на мой взгляд, должны они быть. Потому что люди будут голосовать за одних, а победят другие. И в элитах сейчас тоже нет единства, я так думаю. Не все хотят жить в стране, которая как бы огорожена колючей проволокой, там ограничены права и свободы. Многие хотят жить как в Европе. Кто-то уезжает, конечно, в Европу, кто-то строит там свои дома и связывает свою жизнь там за рубежом. Но жить-то нам в стране большинство не может уехать. 100% населения останется здесь. И лучше, ну, кто хочет, чтобы жизнь была лучше для детей, они будут все-таки сопротивляться.
Разиф, а вы тогда, в 91-м году, не приходили к такой мысли, что, может быть, эмигрировать, может быть, уехать подальше от того, что происходит?
Нет, я и сейчас такой мысли не прихожу, нет, никогда.
Ага. Спасибо большое. С вами была программа «Актуальная».
Можно мне сказать?
Пожалуйста, да, у нас есть буквально минута. Да, пожалуйста. Да. Рафис Фаизович.
91-й год был счастливый год. Чем отличается 91-го года люди, сегодняшних людей? В 91-м году люди были свободные. Их свобода была в том, что они финансово не были рабами. Они не были нищими. Они привыкли жить, получать зарплату и получать услуги. Это были свободные люди. Сегодня же 80% людей опустили нищету разным способом. Вы уже видели это, знаете это. И нищие люди, когда они нуждаются, думают только, как накормить детей, как оплатить услуги, они становятся рабами. Они превращают этот люди, которые в 91-м захватили власть, используя это террористический способ против Советского Союза, превратили народ, нищету загнали. Это была их задача. Даже 860 предприятий окупил для народа республики, украли. Но кто-нибудь из этих людей возмущается? Им просто обманывают. 1 100 000 000 000 долларов, принадлежащие республике Башкортостан, 4 миллионам человек, сегодня принадлежат так называемым олигархам одной национальности. Поэтому не надо говорить, сегодня, пока люди от этой нищеты не выйдут, не будет свободы.
Да, Рафис Фаизович, вот спасибо большое за мнение. У нас время закончилось. С вами была программа «Актуальная в деталях». Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.